Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Роман Лейбов, профессор русской филологии в университете Тарту, Эстония. Писатель, публичный интеллектуал, один из пионеров русского интернета. Родился в Киеве в 1963 году, ученик лингвиста Юрия Михайловича Лотмана, основателя Тартусской семиотической школы. Исследователь творчества Федора Тютчева, имперских и патриотических взглядов поэта. Елена Фанайлова говорила с Романом Лейбовым о войне России против Украины, современном интернете и социальных сетях, о внимательном чтении, о попаданцах и реванше сталинизма, о солидарности и надежде.
Что изменилось в твоей жизни 24 февраля 2022 года? И, если можно, чувства, мысли тогда и теперь? Была ли какая-то трансформация вот этого ощущения?
Ну, изменилось примерно все. В тот момент были очень нехорошие предчувствия перед и, в общем, практически уверенность в том, что это случится. Да? И были чрезвычайно странные обстоятельства, потому что это были дни, когда мы праздновали столетие Юрия Михайловича Лотмана в Тарту и в Таллине. Большой конгресс, который собирался именно в это время. Надо было видеть лица людей, которые там выступали. Но все были потеряны. Это такое страшное совершенно ощущение. Да, и при этом мы ходим, и вроде бы как ничего не изменилось, вроде бы. Но мы понимаем, что все изменилось. Потом ощущение менялось на самом деле. Ну, понятно, что мы привыкаем к всему ужасному. И ощущение менялось какими-то странными волнами. Я думаю, что все могут про это рассказать. Но, в принципе, такое ощущение, ну, вот конца эпохи, да. Просто мы начинаем новой реальности жить. И в этой реальности какие-то совершенно другие вещи возможны, которые там, я не знаю, не только в Европе, во всем мире какие-то. Вот это просто какая-то другая реальность.
Я еще вспомню, что профессор Роман Лейбов пошел плести сетки.
Да, было дело. Я не очень долго этим занимался, где-то полгода. Потом у меня какой-то дикий семестр начался, и у меня уже просто сил не было сетки плестить. А полгода, да, мы плели сетки
мы
с коллегами.
Это кто?
Там такая пестрая компания. Это все в университете происходило, но можно в разных местах это делать было. Добровольцы университетские какие-то люди там были, поэтому там на разных языках все говорили. Там были, конечно, украинские женщины.
Это были беженцы?
Беженки.
Беженки.
Да. Мы такие тоже туда заходили с коллегой-фольклористом. Он до сих пор ходит. Я как-то, да, я соскочил. Но это не очень интересно, на самом деле. Мало ли кто не плел сетки.
Ну, наоборот, мне кажется, что это довольно интересный опыт, когда ты понимаешь, что эти сетки окажутся на фронте.
Да, ты понимаешь, что эти сетки окажутся на фронте. Ты соприкасаешься с представителями заказчика. Там... Ты видел человека, который возит эти сетки.
В Украину.
В Украину. Ты разговариваешь с людьми, которые переживают по-разному это все. И ты знакомишься с людьми из Украины. В основном это юг и восток.
Восток.
Поэтому в основном они говорят по-русски, но некоторые говорят принципиально по-украински. И видно, что это такое травматическое говорение по-украински, что человек просто не хочет говорить по-русски. И это полезно в том смысле, что ты понимаешь чужую степень травмированности людей и спокойнее относишься потом к каким-то крайним проявлениям.
Нежелание иметь дело с русским языком, да. С русским миром, с русской культурой.
С русской культурой, угу. Включая, там, не знаю, Рахманинова, что ли. Ну вот да. Вот зачем из Одессы концерт с Рахманиновым?
Как тебе это, как киевскому человеку? Ты родом из Киева, ты прожил там до того, как переехал в Тарту на учебу и потом на работу. Как вот это все? Ты можешь смотреть кадры из Киева, кадры прилетов?
Я могу, конечно, чего человек только не может смотреть, но я стараюсь не смотреть кадры из Киева, ну просто потому что все эти места я знаю. Рядом с Ахмадетом я вырос. Он на Воздухофлотский проспект это называлось, сейчас не знаю, кстати, как называется. А я на следующем большом перекрестке по Брест-Литовскому проспекту, теперь Берестейский. Последнее попадание в районе Костела, тоже хорошо знакомое мне место. Ну, я уже не говорю про этот переход возле университета, с самого начала там погибли люди. Во-первых, это очень больно. Там осталось не очень много моих близких знакомых. Но я знаю, что там много знакомых знакомых. Я привык ездить в Киев летом. Для меня и моей жены мы ездили. Это было что-то вроде летнего отдыха.
А еще квартира родительская оставалась или
нет? Нет. Мы последние годы мы ездили, мы снимали какие-нибудь квартиры, и каждый раз мы еще придумывали разные локации, да, вот. А вот теперь на Подоле.
Живописный город Киев. Есть на что посмотреть. Есть.
Я однажды снял жилье на улице, где мой детский садик находился. Это улица Сергея Гусовского, да? Кажется, так это называется теперь. А мы жили на улице Панаса Мирного. И понятно, что я очень надеюсь, что я буду еще когда-нибудь в Киеве, но это будет, наверное, связано уже не с отдыхом, а с какими-нибудь другими делами.
С людьми, ну, даже вот с оставшимися знакомыми, там удается как-то какую-то связь поддерживать или уже только наблюдение за социальными сетями?
Удается поддерживать связь, но осталось не так много знакомых. Иных уж нет, а те далече. Ну, вот с Тарасом Шумейко время от времени мы созваниваемся.
Он профессор у нас.
Он не профессор, он доктор. Он историческую работу защищал про митрополита Илариона, автора «Слова о законе и благодати».
И сейчас он в армии.
Да.
Вопрос еще и, собственно, к профессионалу, то есть к русскому филологу и к человеку, который занимается смыслами. Несколько моих собеседников мне сказали, что первый год их терзала потеря смысла своей гуманитарной деятельности. Если мы... Ну, то есть это очень грубо звучит, но если цивилизация не смогла остановить войну, и если мы не научили людей, что так нельзя, то это, в общем, конечно, вызывает буквально социальную депрессию, профессиональную депрессию. Вот что, была какая-то подобная вещь? Ну, как это происходило?
Была подобная вещь. Ну, тут дело действительно вдобавок еще, вот, если ты занимаешься какими-то русскими сюжетами, это дополнительно осложняет дело. Я решил, что надо бултыхаться и пытаться взбить это молоко в масло, а не тонуть в нем. Ну, вот что умеем, то делаем. Но еще немножко сетки плели. Мы опять утыкаемся в ту же тему. Это вообще очень сильно меняет мир. Все меняется.
Безусловно.
С гуманитарным образованием вообще не слава богу. Людям все труднее объяснить, зачем оно нужно. Это те самые люди, которые платят деньги, налоги платят, которые посылают своих детей учиться или не посылают их учиться. И это совершенно не русская ситуация, и даже не только европейская ситуация, это общая ситуация в мире, гуманитарные знания стремятся к уменьшению. Английскую литературу в хороших университетах, штатах, курсы по английской литературе, все время все меньше и меньше людей слушают. Хотя это была такая специальная штука, в хороших университетах, а еще слушать курс по литературе.
И в американских то же самое. Пару лет назад я разговаривала с одной словисткой, которая занимается как раз обучением военных. Угу. И она говорила, что курс, например, русской литературы или литературы китайской, он считался просто, если не обязательным, то крайне желательным для... Еще раз, для кадетов, для военных, для морских кадетов.
Ну, кадетские дела – там другая история, и они как-то по-другому, у них образование, видимо, устроено.
Но, тем не менее, это очень любопытно.
Но, в принципе, везде гуманитарное образование такое, оно немножко шаткое сейчас. Поэтому тут даже трудно сказать, чего больше. Это кризис война или это кризис не про войну, а про что-то другое. В общем, все одно к одному, я бы так сказал.
Чему вот сейчас можно учить студентов? Вот последние твои научные работы, они связаны, как и раньше, с деконструкцией советского мира, советского мифа, советского... Об имперском мы чуть позже поговорим. Ну вот, например, ваша коллективная работа с Ликмановым про великую поэму Тимура Кибирова сквозь прощальные слезы, или же работа про крымский контекст в неких наивных там русских текстах и так далее. И сейчас, по-моему, с Ликмановым у вас какой-то труд по тоже некой деконструкции имеющегося представления о русском языке и его преподавании. Вот этому можно научить студентов, или их просто можно научить структурно мыслить, как, например, видимо, научил тебя Лотман? Я слишком сложно сформулировала?
Нет, все правильно ты сформулировала. Научить, как Лотман, я точно не смогу, а научить структурно мыслить, научить более или менее строго говорить о вещах, о которых привыкли говорить не строго, научить новой оптике при взгляде на разные художественные тексты, а иногда научить просто читать художественные тексты, потому что на самом деле эти навыки постепенно уходят.
Хотя, казалось бы, а что такого? Художественный текст, он же нам для развлечения дан, а вы предлагаете его анализ.
Да.
Мне такое говорили люди с журналистским образованием, что я должен развлекаться, когда я читаю,
конечно,
а ты предлагаешь анализировать.
И развлекаться, там, сочувствовать героям, негодовать, там, что-нибудь такое. А тут предлагаешь анализировать. Но, в общем, как-то это можно, хорошим студентам это можно объяснить. И научить внимательно читать, на самом деле. Вот сейчас это очень большая проблема. Избыток информации – опасная штука, и просмотр по диагонали, такой браузинг, это такой общий навык сейчас. Мы очень много текстов таким образом потребляем. В результате просто люди, ну, как-то они уже не умеют читать не по диагонали.
Да, и, кстати, здесь глубокий вопрос сразу возникает, как можно стать манипулируемым. Я даже не тут слово «пропаганда» даже не употребляю, а подтекст вот моего вопроса, как направлять человеческое внимание. Да? Как оно манипулируется? Вот мне кажется, что поверхностное чтение может стать одним из таких...
Это же вообще, в принципе, это заложено ведь в, скажем, то, что называется кликбейт. Это заложено в технике заголовка, в технике рекламы, продвижения материалов.
Картинок.
Человек не читает после того, как он смотрит заголовок, он просматривает потом по диагонали, а заголовок может манипулировать реальной информацией, трансформировать реальную информацию. Надо сказать, они прекрасно понимают, что... Ну, студенты, я имею в виду. Они прекрасно понимают, что это опасная штука, и некоторый нажим нужен, но когда ты им показываешь, что вот нет, по диагонали, когда ты просматриваешь, ты не понимаешь, про что этот рассказ. А давай ты все-таки прочитай и подумай, тут автор всерьез или иронизирует, героиня осталась жива или погибла, что там на самом деле произошло.
Чему самому главному тебя научил Лотман? Я понимаю, что описать это невозможно, но вот если говорить про системность взгляда какого-то, вот что передается в тартусской школе семиотической?
Я бы сказал так, взгляд на... культуру как на коллективную память, конечно, и взгляд на культурные объекты как на некоторые аналоги живых организмов. И, конечно, ну, такой стереоскопичности взгляда на историю. То, что противоположно советской методике преподавания истории, где, значит, у нас была история классов, и классы были хорошие и плохие, значит, они там боролись, была диалектика, ну, диалектика. Ну, в общем, все как-то все так вот по одной дорожке идет. А Лотман постоянно рассказывал нам о том, как все могло пойти иначе, и как мы можем, вернувшись немножко назад, обнаружить там то, что не пригодилось тогда, как в известном анекдоте, не пригодилось, но потом пригодилось. И это очень здорово, это очень интересно. И, ну, действительно, такая объемная картинка, которая не предполагает однозначных трактовок, однозначных героев и, значит, преступников. Я бы сказал, что это главное.
Я сейчас немножко вернусь к разговору про интернет и к тому, как ты обучаешь студентов и чему, собственно говоря, вот этой структурности. Ну, тут мы должны вернуться к твоей боевой профессиональной биографии. Я имею в виду тебя как одного из создателей русского интернета. Вот люди так характеризует Романа Григорьевича Лейбова не только как профессора филологии, но и крупного тетчеведа, но и, может быть, первое – это человек, который стоял у истоков Рунета. А чем отличалось это героическое время, я имею в виду вот состояние интернета в целом, от того, что мы имеем сейчас. А вопрос про цензуру в интернете у меня будет следующим. Mm-hmm. Вот если просто бросить взгляд, как учил нас Лотман, на общую картину 90-х или там даже конца 80-х, наверное, да. Как, вот, когда вы создавали «Палитру» и прочее.
Ну, это середина 90-х.
Середина. И что мы имеем сейчас? Как изменилось это интернет-поле? Ведь в сущности тогда закладывались вот эти коммуникативные механизмы и скроллинга, и рекламы, ну, вот всех тех недостатков, которые только что мы описали, как качеств, которые мешают критическому осмыслению материала. И вот можно про эту разницу 90-х и 20-х?
Я, конечно, не ставил ни у каких истоков, никаким отцом не был. Мне просто повезло подключиться очень рано. Там был несколько этапов, ряд волшебных изменений милого лица. И первый этап, он был просто, когда было очень мало народу. Все были наперечет. В России было очень мало подключенных. На Западе это были в основном университеты. На моей памяти, собственно говоря, состоялось вот такое революционное для Америки пришествие пользователей из America Online, когда сеть появилась у людей дома. А в России еще дома этой сети очень долго не было. Поэтому кто что придумывал, тот то и делал. Ну, вот я что-то придумал, что-то сделал. А мало очень было сделано. Все было первым. И, конечно, от того, что там происходило, что-то зависело потом, но не очень многое. Потому что потом пришла коммерция, потом началось, значит, вот то, что называется пузырем доткомов.
А что это?
Коммерческих сайтов. Когда, ну, это, собственно говоря, в России никакого пузыря не было, потому что еще нормального доступа не было. А в Штатах, да, действительно, там возлагали огромные надежды на интернет, перенагрузили это дело деньгами, и все это грохнулось в какой-то момент.
Да.
Когда мы начинали, еще не было поисковой системы в интернете.
Даже так?
Просто на моих глазах покойный Алексей Петрович Цветков сообщил мне по радио, угадайте, как оно называлось, в Стокгольме я сидел и слушал «Свободу», и Цветков продиктовал мне по радио «Альтависта». Я пошел и нашел этот... Это был первый поисковик, который нормально работал и индексировал интернет. Поэтому там можно было делать все, что угодно. Потом все очень сильно менялось на самом деле. Потом, когда началась настоящая коммерция, появились такие какие-то глупые проекты, которые претендовали на то, чтобы быть всем на свете. Я не знаю, ты помнишь или нет? Кирилл и Мефодий, «Инфоарт».
Это что, это энциклопедии какие-нибудь?
Ну, что-то такое там, они все сразу, они хотели быть всем сразу, и провайдером, и контент-провайдером, и почта, чтобы у них была, ну, какие-то такие безумные вещи. Это немножко как Яндекс потом. Но Яндекс все-таки хороший поисковик сделал, а это были какие-то такие странные штуки. Потом, значит, вот началась история про онлайн-СМИ, это тоже была очень интересная история, потому что никто не понимал, как это делать. Собственно говоря, пока не пришел Антон Носик и не сделал ленту, схемы, эти вот построения, они были такие полулюбительские. Это не было настоящими СМИ. Ну, это могли быть хорошие проекты, но они скорее были интеллектуальные, а не новостные. Сейчас вообще, когда у нас чипы в голове уже, но они не в голове, они пока в нашем телефоне, но нужно иметь в виду, что это все равно, что в голове. Вот это уже совсем другая история.
О, интересно, а почему, что в телефоне, что в голове? Это так коммуникация устроена?
Ну, потому что люди, ты идешь по парку какому-нибудь и видишь, что у людей головы в телефоне.
А, окей, да.
Чипы-то еще не в голове, но головы-то уже в этом самом.
Меня как раз интересует, вот как эти первые онлайн-издания, можно сказать так, как они превратились, например, в современную ленту в Телеграме или там в новостях, и где падает критичность. Грубо говоря, вот почему так трудно изменить аудиторию? Ну, совсем грубо говоря, вот началась война, и коллеги спрашивают друг у друга, а можем ли мы обратиться к той аудитории, которая, ну, грубо говоря, за Путина, вот, которая поддерживает СВО, и мы даем себе ответ, что нельзя, потому что она сидит в своих телеграм-каналах этих военкоров, там чего-то еще, я уже не говорю про телевидение, к телевидению, кстати, российское общество охладило примерно через год, как мы знаем по социологическим данным. Вот это ужасно интересно, что интернет не стал способом объединения людей, как мечтали об этом отцы-основатели, а стал способом и не то что даже срачей, а вот этой вот очень разрозненной информации, которая превратилась, не знаю, газета «Правда» или диссидентская литература.
Во-первых, я не думаю, что эти люди абсолютно не слушают то, что мы, условно, мы говорим. Они делают вид, что не слушают, они делают вид, что целиком удовлетворены своими телеграм-каналами, а сами посматривают, я бы так сказал. Думаю, что да. Но лучше об этом не говорить, и не говорить даже друг с другом лучше об этом. А в какой степени они посматривают, Господь ведает. Что касается войны, да, интернет, конечно, очень удобен для того, чтобы воевать, ругаться, самовыражаться, в том числе радикальным образом. С самого начала так оно и было. Русские группы рассылок новостных, я не знаю, как это называется, юзнетовские группы, они все состояли из яростных войн, и ну, иногда там доходило вообще бог знает до чего, а это еще было действительно очень давно, интернет было очень мало, и можно было вообще человека отключить от интернета, просто написал его администратору жалобу, администратор, сетевой администратор, чтобы не разбираться, он берет, мало ли там русские эти между собой ругаются. Может, он действительно расист. Я его отрублю. Кстати, я не знаю, сейчас, кажется, действительно, эти пространства настолько разведены, что там ну, уже никто ни с кем не ругается.
Это вы, Роман Григорьевич, просто из Фейсбука ушли.
Да, мы из Фейсбука ушли.
А в Фейсбуке там все это продолжается с нездешней силой. Там хорошие русские с плохими. Там,
с не очень хорошими.
То есть, да, там, ну, я уж не говорю про периодические площадки, где сталкиваются русские и украинцы. А почему вы, кстати, покинули-то Фейсбук?
Я уже не понимаю. По нескольким причинам. Во-первых, цензура тогдашняя достала. Ну, невозможно.
Вы только что нам рассказали о том, что вы выключали и в старые годы человека за то, что Бог его знает, может, он расист. Вот,
да.
А что делать этим админам?
Да. Но в старые годы, значит, там как было? Ты на работе, допустим, используешь рабочее подключение, или же ты дома платишь за него сам. И в обмен ты ругаешься в частной переписке. Это, собственно говоря, была частная переписка, которая, однако, сохранялась на сервере, и можно было бы там посмотреть архивы. А здесь ты обогащаешь компанию, которая тебе показывает, к тому же, чудовищное количество рекламы, в том числе просто откровенно жульнического свойства.
Да.
Значит, зачистить жульническую рекламу они не могут, а зачистить слово какое-нибудь из трех или четырех букв они могут. Ну и самое главное на самом деле, это, вот, это все так. А самое серьезное – это их политика в отношении хранения информации, то, что они не индексируются, то, что ты ничего не можешь найти. Огромное количество, ну, я знаю людей, которые, допустим, они публикуют в Фейсбуке какие-то фрагменты из своих сочинений, статей, книжек, но при этом они где-то еще и параллельно в нормальном файле это держат. А бывают люди, которые просто в Фейсбуке что-то опубликовали,
потом
нужно найти, и все.
И потом
ты можешь сохранить это локально, я уже не буду говорить о том, как оно там хранится локально, можно, сохранить локально можно, но найти ничего нельзя, и это просто преступление против информации. Твиттер в тысячу раз лучше. Твиттер, бывший Твиттер. Твиттер индексируется.
Хорошо. Как мы относимся тогда к Твиттеру как механизму новых выборов?
Очень плохо. Это безобразие. Все, что происходит с Твиттером. И до Маска-то это тоже происходило, вообще говоря.
То есть советов нету, как себя уберечь-то от этого серьезного оружия?
Да кроме... книжки читать.
Вот.
Меньше проводить времени в социальных сетях. Социальные сети хороши, если они социальные сети. Если они становятся средством погружения в реальность, то это не очень хорошо, потому что они не очень адекватны. А если это для тебя социальная сеть, если ты действительно общаешься с какими-то людьми, хочешь узнать, что у них новое произошло, для чего, собственно говоря, придуманы социальные сети, а не для того, чтобы мы
подменяли
красивые стихи
ими
там писали. Да.
Продолжение разговора Елены Фанайловой с профессором Романом Лейбовым слушайте в программе «Культурный дневник» ровно через неделю на «Волнах свободы». А сейчас стихотворение Романа Лейбова.
Ха. «Хорошие русские» посвящаются Льву Рубинштейну. Умные русские, добрые русские, красивые русские, храбрые русские, щедрые русские, пылкие русские, богатые русские, сильные русские, пытливые русские, робкие русские, безбрежные русские, нужные русские, томные русские, скромные русские, огромные русские, точные русские, срочные русские, заочные русские, еврейские русские, корейские русские, русские русские, еловые русские, лиловые русские, хуёвые русские, нервные русские, помятые русские, безротые русские, первые русские, девятые русские, двухсотые русские. Он лежал в колонном зале, пахли хлоркой венки. Из ширинки выползали небольшие червяки. И по кафельной, по плитке, обгоняя бойких вшей, разбредались улитки из неслышащих ушей. Зарастали паутиной все интимные места, и разило тухлой тиной из разинутого рта. Пальцы, что вчера дрожали, полдержавы прихватив, обездвиженно лежали, как в углу презерватив. В них горела восковая, как намек на геморрой. Комарилья войсковая отдавала честь порой, пели граждане и дети, был совсем не страшен суд. Тятя-тятя, наши сети этой ноши не снесут. Внимание! В этом сериале демонстрируется употребление табачных изделий. Употребление табачных изделий опасно для вашего здоровья. Внимание! В этом сериале демонстрируется употребление алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя опасно для вашего здоровья. Внимание! В этом сериале демонстрируются сцены физического насилия, сцены незащищенного секса, сцены выученной беспомощности, сцены приступов бессильной ярости, сцены немого отчаяния, сцены фатального взаимонепонимания, сцены нанесения тяжелых телесных повреждений, сцены пассивной агрессии, сцены демонстративного отсутствия эмпатии, сцены патриотического подъема, сцены попыток государственного переворота, сцены государственной измены, сцены пренебрежения правилами гигиены, сцены дискредитации СВО, сцены обнаружения расположения систем ПВО, сцены вопиющей халатности, сцены нарушения границ приватности, сцены, совершенно невозможные в реале, сцены, где герои все время говорят слово «блядь», сцены, в которых вообще ни хера не понять, сцены, где фигурирует обнаженная жопа коровья, все это опасно для вашего здоровья. Внимание, в этом сериале двери закрываются. Двери закрываются в этом сериале. А следующая станция никак не называется.
Свои стихотворения читал Роман Лейбов. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.